Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Хиллари. Женский вопрос. Дом свиданий. Роман о ГУЛАГе Мартина Эмиса. Песня недели. Нью-Йорк смотрит Стоппарда и читает Берлина. Беседа о фильме «Вавилон». Музыкальная полка Соломона Волкова. Памяти Галины Уствойской. I am woman, hear me roar. In numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. Нынешняя самая длинная избирательная кампания в истории США, 23 месяца, обещает стать и самой необычной. В первую очередь потому, что ее бесспорным лидером оказался кандидат, уже проведший 8 лет в Белом доме. Не менее важно, конечно, что Хиллари Клинтон может стать первой женщиной президентом. С крайне актуальным сегодня женским вопросом в американской политике слушатели познакомит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
30 лет назад малоизвестный в стране губернатор штата Джорджия Джимми Картер открыл свою президентскую кампанию словами «Я Джимми Картер, и я избираюсь в президенты». Сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон, которую знают все, начала свою встречу с избирателями штата Айова той же самой фразой, но с дополнением. Я Хиллари Клинтон, и я избираюсь в президенты. Я участвую, чтобы победить. Хиллари Клинтон не первая в истории США женщина, претендующая на пост президента. Первой была в 1872 году Виктория Вудхолл, дама незаурядная во всех отношениях. Она сделала состояние на лечении магнетизмом, опубликовала на английском манифест коммунистической партии и была суфражисткой. В США женщины получили право голоса на федеральных выборах в 1920 году, но прямого запрета женщине избираться нет. Однако Конституция говорит о президенте исключительно в мужском роде, поэтому не Некоторые законники считают, что и Хиллари Клинтон не имеет права бороться за президентский пост. Так или иначе, Виктория Вудхолл не добралась до Белого дома. За двое суток до выборов ее арестовали за публикацию статей о морального, по мнению властей, содержания. Она была сторонницей свободной любви. О женском вопросе в американской политике рассказывает историк, профессор университета штата Вирджиния Майкл Холт. Виги, о которых он говорит, это нынешние республиканцы. I think there was a fundamental... difference between Whigs and Democrats. Существовала фундаментальная разница между вигами и демократами в вопросе о том, какой может быть роль неголосующих женщин в сфере публичной политики. Виги и их сторонники – это по преимуществу представители среднего класса, христиане, регулярно посещающие церковь. Для них женщины – нравственный центр семьи, хозяйки дома, которые во многом определяют моральные ценности своих мужей и детей. Не думаю, что демократов когда-либо заботил этот вопрос. Начиная с 40-х годов 19 века, виги стали привлекать своих жен и дочерей к участию в избирательной кампании. Так, в 1840 году кандидатом вигов был генерал Уильям Генри Гаррисон, любивший крепкий сидр. Оппоненты обвиняли вигов в том, что они на предвыборных собраниях спаивают простой люд виски и этим самым сидром. Чтобы переубедить избирателей, было решено брать с собой на митинги женщин. В присутствии дам тогда распитие спиртных напитков было категорически запрещено. Ситуация повторилась в 1844 году, когда кандидатом вигов был Генри Клей, чья репутация бон-вивана и развратника отпугивала благопристойных христиан, и виги опять должны были показывать, что они партия моральных ценностей. Демократы стали привлекать к избирательным кампаниям женщин позже, и у них это никогда не получалось так дерзко или даже цинично, как у вигов. Несмотря на неудачный опыт первой кандидатки, женщины продолжали рваться в политику.
В 1916 году жители Монтаны избрали в Палату представителей республиканку Джанет Ренкин. В 1964 году сенатор Маргарет Чейз Смит претендовала на номинацию в президентской кампании. В 1984 году женщина впервые стала официальным кандидатом на пост вице-президента Джеральдин Ферраро. Она избиралась от Демократической партии вместе с Уолтером Мандейлом. Но на выборах победила другая пара. И, наконец, Элизабет Доул, дважды занимавшая министерские посты, впоследствии сенатор. Она боролась за номинацию от республиканской партии на выборах 2000 года, но сошла с дистанции в самом начале, потому что не сумела собрать необходимых средств.
Хиллари Клинтон – первый реальный кандидат женщины. В ее президентских амбициях сомнений не было. Многие ожидали, что она будет избираться уже в 2004 году, но она уступила дорогу Джону Керри. Не потому, что верила в его победу, скорее наоборот. Расчет состоял в том, что Буш, всего вероятнее, будет переизбран на второй срок, и тогда, в 2008 году, пост президента станет вакантным. Так и вышло. Хиллари поджимает возраст, в этом году ей стукнет 60. Если сейчас президентом станет ее однопартиец, выборы 2012 года придется пропустить, а в 2016 ей будет уже 69. Поздновато. В таком возрасте на пост главы государства был избран пока лишь один Рональд Рейган, самый пожилой президент в истории США. Поэтому для Хиллари вопрос стоит ребром. Или сейчас, или никогда. Поэтому она и говорит «Я участвую, чтобы победить». Эта фраза будет рефреном ее кампании. Когда в прошлом году президента Буша спросили, как он оценивает перспективы Хиллари Клинтон, он ответил «Она очень сильный кандидат». Ту же характеристику повторил соперник Хиллари, республиканец Джон Маккейн. «Я считаю, что она будет очень сильным кандидатом. Одна из наших ошибок в 92-м году состояла в том, что мы недооценили потенциал ее мужа. Особого мнения придерживается известный политтехнолог, бывший советник Билла Клинтона Билл Моррис. Он считает, что главным фактором в борьбе за номинацию станет восходящая звезда Демократической партии афроамериканец Барак Обама. Обама – это политический младенец. В Сенате США он работает без году неделя. Он очень молод. Через 6-8 лет он может стать хорошим кандидатом, но не сейчас. Что касается Хиллари, то у нее нет серьезных достижений в Сенате. Все ее победы носят чисто символический характер. Главная угроза для республиканцев, однако, состоит в том, что демократы способны резко увеличить число голосующих. В стране 80 миллионов избирателей, которые не участвовали в выборах 2004 года, когда явка была рекордной за много лет. Это в подавляющем большинстве афроамериканцы, латинос и одинокие женщины. И Хиллари, и Обама могут расшевелить этот электорат. Мое личное мнение, демократы могут выставить Хиллари и Обаму в паре. И думаю, что в таком составе они могут победить за счет расширения электората. Однако вернемся к женскому вопросу. Мари Уилсон – президент неправительственной организации «Проект Белый дом», поддерживающий женщин, делающих карьеру в бизнесе и политике. Она полагает, что сейчас шансы у женщины высоки, как никогда. Когда мы начинали проект «Белый дом», 78% американцев находили избрание женщины президентом в порядке вещей. С тех пор цифра выросла до 86%. На самом деле, для большинства пол президента не имеет значения, лишь бы президент хорошо справлялся со своей работой. Но политтехнолог Робин Рейбен напоминает об оставшихся процентах. Разумеется, это возможно и когда-нибудь произойдет. Но, к сожалению, наше общество гораздо более сексистское, чем мы это признаем. 14% избирателей считают, что женщина не должна быть президентом. И это немало. Посмотрите, каким преимуществом выигрывались президентские выборы два последних раза. Вы просто не можете выиграть, если 14% зациклены на этой теме. Демократ Патриция Шрёдер, бывшая членом Палаты представителей от Колорадо, в 1988 году чуть было не стала кандидатом в президенты. Однако она отказалась, и не в последнюю очередь потому, что не знала, как ей следует одеваться. Всякий в Америке знает, как должен одеваться кандидат в президенты. Красный галстук, белая сорочка, костюм. Если вы хотите выглядеть напряженно работающим, вы ослабляете узел галстука, снимаете пиджак, закатываете рукава. А что должна делать женщина? У нас нет готовых решений.
We don't have a formula for that.
На встрече с избирателями в Айове первый же вопрос был о женщинах в политике.
It is a fact that our political system has been dominated until recently by men and by white men.
В нашей политической системе до недавних пор доминировали мужчины, причем белые мужчины. Но сегодня у нас в Сенате уже 16 женщин. Это столько, сколько женщин вообще когда-либо избиралось в Сенат. Вместе с нами их за всю историю было 32. Так что мы на подъеме. Подумать только, Нэнси Пелоси стала спикером Палаты представителей. Пресса, возможно, станет обсуждать мои наряды и прическу охотнее, чем внешность моих соперников. Я должна примириться с этим. Я женщина, и мать – это неотъемлемая часть моей личности. Но я прошу избирателей голосовать просто за того, кого они сочтут лучшим президентом Соединенных Штатов Америки. Как видим, Хиллари Клинтон тоже чувствительна к вопросам внешности. А как прикажете одеваться для исполнения функции главнокомандующего? Многие считают, что женщина выглядит в этой роли особенно нелепо. Наверняка вспомнят и старые дела, все мы знаем какие. Но Хиллари Клинтон палец в рот не клади. В Айове ее спросили, как она будет управляться со злобными, алчными, прогнившими, жадными до власти лидерами, такими как Бен Ладен, которые к тому же все мужчины. Дает ли мой жизненный опыт основания считать, что я не умею обращаться с плохими мужчинами? На пресс-конференции после встречи журналисты спросили ее, что конкретно она имела в виду. Ведь вы сами мне говорите, не грузи народ серьезным разговором. Скажи публике что-нибудь занятное. Вот пошутила и сразу же попала на сеанс психоанализа.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Появление новой книги Мартина Эмиса, одного из самых известных сегодня авторов англоязычного мира, вновь привлекло внимание американских читателей к ее страшной теме – сталинскому террору. Роман «Дом свиданий» представит слушателям ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Одна из немногих, очевидно, сфер, в которых Запад отстает от России, это описание, переживание и осмысление ужасов сталинской эпохи. Сейчас интерес к этой теме в самом разгаре. В 2002 году британский прозаик Мартин Эмис, сын Кингсли Эмиса, опубликовал сборник эссе о Сталине «Коба. Ужасный. Смех и 20 миллионов». В 2003 году стал бестселлером монументальный труд американского историка Энн Эпплбаум «История ГУЛАГа». А в 2004 биография Сталина, написанная известным британским историком Симоном Монтефиоре. Она называлась «Сталин при дворе Красного Царя». Об этих книгах мы рассказывали нашим слушателям. И вот сейчас Мартин Эмис написал об этом времени роман «Дом свиданий. Вымышленные воспоминания бывшего узника сталинских лагерей». Один из рецензентов книги, Лейл Шиллингер, до некоторой степени объясняет этот чуть запоздавший интерес западных историков и писателей к российской трагедии.
Советские архивы, ставшие доступными в 90-х годах, словно навели порчу на западных писателей, историков и политиков. До того времени многие не верили или не до конца верили в то, о чем писали Солженицын и другие российские свидетели и историки. Это казалось диссидентским преувеличением. Но когда их свидетельства подтвердили западные исследователи, даже скептиков потряс и заворожил масштаб злодейства. И у многих возникла непреодолимая потребность донести свое потрясение до широкой публики. Роман Мартина Эмиса «Дом свиданий» выполняет именно эту задачу. То, что в прежних описаниях было для массового читателя или слишком сухо и безлично, или непереводимо, или слишком пространно, как, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ», предстало, наконец, в романе Эмиса ужасающей яркой и живой картиной.
Как пишет другой рецензент Мичико Какутани, Эмис создает в романе историю, глубоко трогающую душу, столь же личную, сколь и эпохальную. Это история двух братьев, узников послевоенного Норлага. Один из братьев – сам рассказчик. Пережив лагерь, он дожидается перемен, становится торговцем оружием и, используя связи и деньги, в конце концов перебирается в Америку. В романе он остается безымянным. Свой рассказ он обращает не к читателю, а к своей падчерице, американке с мифическим именем Венера. «Я хочу, чтобы ты все это знала», — пишет он ей. «Я хочу немного овосточить твое западное зрение и твое западное сердце». Сам рассказчик — последний человек, которого хочется пожалеть и тем более полюбить. Награжденный орденами ветеран Второй мировой войны, он начинает с описания грабежей и изнасилований, которые совершал он сам и его однополчане, когда вошли в 1945 году в Германию. «Никакого раскаяния по этому поводу он не выражает. Это не мы сделали, а история», — говорит он. Зато отсутствие нравственных колебаний помогает ему в ГУЛАГе, где он собственноручно убивает 3 доносчиков, спасая себя и брата. Знакомые нам описания лагерных ужасов даны в романе Эмиса со скупыми, но яркими деталями, без оценок и без высказывания авторского мнения. Урка гоняется с окровавленной лопатой за своим врагом. Вохра топчет сбитого с ног политического. Сексот, чтобы не идти на работу, отрезает себе пальцы на левой руке. Все рецензенты отдают должное этой части романа. Но вот что замечает Лейл Шиллингер.
Писатели, издавна пытавшиеся уловить и выразить дух России в одном произведении, почти всегда предпочитали использовать схему грандиозных противопоставлений. «Война и мир», «Отцы и дети», «Преступление и наказание». Даже Вуди Аллен, подражая им, назвал свою кинопародию на русскую литературу «Любовь и смерть». Правда, у Достоевского наказание занимает гораздо больший объем, чем преступление. Что касается Толстого, то многие русские читатели «Войны и мира» жульнически пропускают батальные сцены войны, чтобы поскорее вернуться к романтическим сценам мира. Но даже несмотря на эти перекосы, во всех великих русских романах все же соблюден эмоциональный баланс. А автор «Дома свиданий» с некоторой даже одержимостью заполняет роман одним гулагом. В нем, к сожалению, отсутствует какой бы то ни было противовес.
Роман не случайно, конечно, назван «Дом свиданий». Так зэки называют барак, в котором женатым заключенным разрешают свидания с женами. И брат рассказчика, Лев, тоже заключенный, идет на свидание с любимой женой Зоей, вызывая зависть и холодную ревность брата, который и сам был с юности влюблен в Зою. Возможно, именно этот любовный треугольник и это свидание, во время которого произошли судьбоносные для обоих братьев события, и должны были стать тем противовесом, о котором говорил Шиллингер. Лев – противоположность брату. Он поэт и идеалист, способный на глубокую любовь. Но хотя Лев тоже выживает в лагере и возвращается к жене, никакого противовеса ГУЛАГу этот хэппи-энд не создает, потому что Лев возвращается абсолютно другим человеком – и не идеалистом, и не поэтом. Рассказчик пишет падчерице.
«Таким людям, как мы с братом, никто никогда не скажет, ваше дело закрыто. Лагерный опыт научил меня 2 вещам. Во-первых, ничто не уходит из твоей жизни насовсем. А второе вот что. Если ты избежал смерти, это еще не спасение. То, что не убило тебя тогда, убьет тебя позже».
Of October whispers the snow will soon be coming, and I wonder when I'll be home again. And the morning answers never, and the evening sighs, and the steely Russian skies go on forever.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Ladies and gentlemen, we are the police and we're back!
Прошедшее воскресенье 49-я церемония вручения Грэмми, главной музыкальной премии Америки, началась с большого события – выступление вновь воссоединившейся группы «Police». Одна из самых популярных команд в истории современной популярной музыки, «Police» звучали и выглядели, как будто бы они и не распались в середине 80-х годов прошлого века. После их взрывного выступления оставшийся вечер, по-моему, никогда не достиг того уровня энергии, с которого начался. Думаю, основное количество сил приберегается на следующий год, когда Грэмми исполнится 50 лет. Однако были, естественно, свои моменты и в этом году. Явно давая должное сверхпопулярной музыкальной телепередаче «Американский идол», Академия звукозаписи впервые в своей истории устроила конкурс «Мой Грэмми-момент». Из буквально 1000 претендентов, пославших видео себя чего-то поющих, путем всеобщего голосования страна выбрала 18-летнюю уроженку Техаса Робин Труп. Финальное голосование закончилось прямо во время церемонии, и как главный приз Робин, более чем достойно, спела вместе с поп-звездой Джастином Тимберлейком. Но все-таки самым главным событием Грэмми в этот раз стала кантри-группа Dixie Chicks. Точнее, теперь даже не совсем кантри. Эта сага началась уже 4 года назад, когда во время гастролей по Франции девушки сказали, что им стыдно, что президент Буш тоже родом из Техаса. После этого группа сразу попала в немилость традиционно консервативной индустрии кантри. Многие радиостанции перестали играть их песни. Их диски демонстративно уничтожали перед входами в музыкальные магазины. Их концерты пытались бойкотировать. Однако остальная часть музыкальной индустрии традиционно либеральная. провальная, и они приняли Dixie Chicks с распростертыми объятиями, отдав им самое большое количество наград в этом году. Из 5 Грэмми, на которые они были номинированы, Dixie Chicks получили все 5, включая альбом года за их диск «Длинным путем» «Taking the Long Way». Не могу никак согласиться, что это был лучший диск года, но тем не менее скажу, что кроме Police они выступили лучше всех в этот вечер. Итак, стойкие Dixie Chicks. Песня с явно двусмысленным названием «Не готова мириться». Not ready to make nice.
Forget sounds good. Forget, I'm not sure I could. They say time heals everything. But I'm still waiting. I'm through with doubt. There's nothing left for me to figure out. I've paid a price, and I'll keep paying.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йорк смотрит Стоппарда и читает Берлина. Беседа о фильме «Вавилон». Музыкальная полка Соломона Волкова. Памяти Галины Уствойской.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В московском аэропорту Внуково разбился самолет деловой авиации «Челленджер 850», принадлежащий швейцарской компании. Жертв нет. В подмосковном Реутове на территории воинской части жестоко избит солдат-срочник Андрей Барышкин, призванный из Вологодской области. Как рассказал Интерфаксу юрист Совета солдатских матерей Вологодской области Наталья Дмитриева, в результате избиения Андрею была сделана операция по удалению разорванной селезенки. Суд Воронежской области отстранил на 4 года от воспитательной работы директора местной школы-интерната Виктора Зубарева за жестокое обращение с детьми. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала список кандидатов от Союза правых сил на выборах в региональное законодательное собрание. Главная итоговая программа государственного телеканала «Россия» меняет ведущего, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Уже в это воскресенье в эфире «Вести недели» вместо Сергея Брилева может появиться кто-то другой. Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла после переговоров в Омане подтвердили необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Соединенные Штаты приветствовали соглашение по ядерной программе Северной Кореи, назвав его важным первым шагом. Представитель Белого дома Том Сноу подчеркнул, однако, что если Пхеньян нарушит соглашение, вопрос о международных санкциях будет снова поставлен на повестку дня. Власти Ирака намерены закрыть на 3 дня границы с Ираном и Сирией и продлить комендантский час для транспорта в Багдаде. Об этом объявил по национальному телевидению генерал Абуд Канбар, отвечающий за новый план по прекращению насилия в Багдаде. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йорк смотрит Стоппарда и читает Берлина. Беседа о фильме «Вавилон». Музыкальная полка Соломона Волкова. Памяти Галины Уствойской. Ветреный однолюб. Он часто меняет предметы своей привязанности, но умеет с азартом отдаваться одной страсти. На моей памяти такое нередко случалось с русской культурой. Как забыть супрематистское безумие, охватившее город в период огромной выставки Малевича? Или фотографию Родченко, перекочевавшую с выставки конструктивистов Музея современного искусства на стены домов и доски заборов. В Нью-Йорке всегда что-нибудь строят. Этой зимой русскую моду занес город Том Стоппард. Его монументальная трилогия «Берег утопии» обсуждается во всех интеллектуальных кружках, от высоколобых журналов до интеллигентных вечеринок. Но это еще не все. Чтобы понять, о чем и о ком рассказывают на сцене, нью-йоркцы бросились за помощью к Исае Берлину. Его основополагающая на Западе книга «Русские мыслители» стала сейчас столь модной, что в Нью-Йорке ее нельзя купить. Об этом пишет в «Нью-Йорк Таймс» Джулия Босман.
Последний раз «Берлин» выходил в издательстве «Пингвин» в 1978 году. С тех пор «Русские мыслители» стабильно продаются в Америке в количестве 36 штук в месяц. Но сейчас из-за Стоппарда книгу достать невозможно ни за какие деньги. Заодно раскупили английский перевод «Отцов и детей», к огромному удивлению книготорговцев, считавших Тургенева наименее читаемым из всех русских классиков. Однако спрос на книгу Берлина куда больше, поэтому «Пингвин» срочно печатает новый тираж, который уже на следующей неделе прибудет в книжные магазины Нью-Йорка.
Столкнувшись с таким лестным для нашей культуры интересом элитарного Нью-Йорка, я обратился к Борису Парамонову, чтобы поговорить о книге, уже много лет верно служащей для западного читателя незаменимым введением в русские проблемы. Прошу вас, Борис Михайлович.
Сам Том Стоппард говорил, что главную ориентацию в русской интеллектуальной истории XIX века он получил, читая книгу сэра Исаи Берлина «Русские мыслители». Так что, видите, есть четкое авторское признание. Никаких специальных исследований для этого делать не надо. А что касается книги сэра Исаи, это очень хорошая книга, я ее читал. На английском языке, пожалуй, это лучшая книга в отношении русской проблематики. Она гораздо не то что лучше, я бы сказал, подробнее известной книги Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Книга Бердяева – это основополагающее сочинение, но о XIX веке там говорится бегло. Вообще, это не история русской мысли, а скорее метафизика русской истории и феноменология русской души. Я говорю о Бердяеве. А у сэра Исаи, так можно говорить, и даже положено говорить об английских лордах, у него очень подробно говорится о ключевых фигурах русского XIX века – лучшего века русской культуры. Больше всего мне понравились статьи, посвященные Герцену. Сэр Исаия дал правильную оценку Герцена. Это немало, и это очень важно. Герцена ведь задушили в Советском Союзе.
Ну, так уже задушили, Борис Михайлович. Он был вполне уважаемой, можно сказать, канонизированной фигурой в системе советского образования. Статья Ленина «Памяти Герцена» считалась обязательной на всех экзаменах. Сам сдавал. Что мне очень долго мешало полюбить былое и думы.
Ну, как же известны все эти трактовки. Декабристы разбудили Герцена. Но Ленин-то и задушил Герцена в своих объятиях. Заспал, как мамка. Помните рассказ Бабеля «Иисусов грех»? Там баба Арина с номерей «Мадрид и Лувр» заспала ангела Альфреда, данного ей богом в сожители. Навалилась на него брюхом вспученным, Серегиным, четырехмесячным. Знаете, когда доходит до Бабеля, я не могу остановиться.
Я вам сочувствую, но мы все равно вернемся к Ленину. А
от Сереги и Арины.
И от Ангела Альфреда. Ленин объявил Герцена революционером, как сейчас помню, дошедшим до диалектического материализма и остановившимся перед историческим материализмом. Все это чушь, блекота и слабое развитие техники, как говорил Зощенко. Герцен не революционер, а очень интересный скептик, либеральный скептик, редчайший в России духовный тип. Может быть, и типа такого не было, а был только персонально Герцен, человек такого склада. Он адогматик в своей философии истории, а у него была своя философия истории. И он очень похож на позднейших экзистенциалистов, особенно на Шестого и Камю. Да, конечно, Герцен пытался верить в русский крестьянский социализм, в социалистические перспективы крестьянской общины, но это у него не от хорошей жизни было, а знак отчаяния, резкого охлаждения к Западу. Все это очень подробно рассмотрено, проанализировано и оценено в книге «Русские мыслители» сэра Исаии Берлина.
Которую, однако, не исчерпывает его любимый герой. Сам Берлин говорил, что его любимый герой, его альтер-эго, это Герцен.
Но еще немножко о Герцене. Ленин настолько отбил к нему вкус, знаете, как будто кто-то плюнул в изысканное блюдо, что Герцен в советское время был даже не оценен как писатель. А он ведь блестящий прозаик, очень острый стилист, вообще остроумнейший человек. Считалось, что он, как Оскар Уальд, говорил еще лучше, чем писал. Да, так о книге сэра Исаи в целом. Она тематически идет по следам известного сочинения Павла Анненкова «Замечательное десятилетие». Те же имена – Белинский, Бакунин, Тургенев. Очень важно, Тургенев как тип мыслителя. Про Герцена я уже сказал. И, наконец, жемчужина книги сэра Исаия. Эссе об историософии Льва Толстого. Это знаменитый текст «Лиса и еж».
Под названием, стоит пояснить, имеется в виду слова язвительного древнегреческого поэта Архилоха. «Лиса знает многое о многом, а еж знает только одно, но большое». Так писал Архилох.
А Берлин говорит, что по этому признаку можно квалифицировать мыслителей и поэтов. Скажем, лисы – это Гёте, Шекспир, Пушкин, Бальзак, Джойс среди прочих. А ежи – Платон, Гегель, Достоевский, Ницше, Ибсен, Пруст. Мне в этой дихотомии нравится то, что она забавная. Тут сказалось английское чувство юмора. Хотя сэр Исаи, как известно, он ваш земляк, сам сам из Риги, да. Кстати, подобный пример. Американский философ-прагматист Уильям Джеймс распределял философов по двум рубрикам. Жесткие и нежные. Имена я подзабыл, кто куда относится, но априорно ясно, что жесткими будут у Джеймса рационалистические монисты, а нежными – плюралисты и эмпирики. Кстати, сам Джеймс был нежным. Одна из его книг называется «Вселенная с плюралистической точки зрения».
Подождите, Борис Михайлович, но вы хотели сказать про трактовку Толстого у Исаия Берлина.
Да, конечно, она того стоит. Толстой, говорит Исаия, это лиса, которая всю жизнь хотела быть ежом, прикидывалась ежом.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским продолжим февральский смотр главных претендентов на «Оскара». На очереди «Вавилон». Прошу вас, Андрей.
Да, уже начнем с названия. «Бабел», по-русски «Вавилон». Название, конечно же, однозначно говорит о том, что у автора есть определенные претензии. Я бы поторопился сказать, что фильм в чем-то повторяет судьбу «Вавилонской башни», потому что после многого длительного спирального движения вверх, там, где мы должны прийти к пониманию и некоторому новому ощущению, как устроен мир, фильм рассыпается на части.
То есть до неба не достроено, да?
Боюсь, что нет, хотя последний кадр заканчивается небом. Это очень важно. In the beginning, all the Lord's people from all parts of the world spoke one language. Но начнем сначала. Должен вам сказать, что это фильм очень талантливого режиссера. Алесандро Гонсалес Иньярриту демонстрирует незаурядное режиссерское мастерство, темперамент и умение владеть материалом, умение строить эмоциональную фразу, строить свои предложения, складывать их таким образом, что они захватывают нас, они нас интересуют, они нас волнуют. Начну с того, что обозначу некоторые основные сюжетные линии фильма, а их в картине три. Дело в том, что некий японский охотник когда-то подарил свое ружье проводнику, с которым он находился в Марокко. Тот, в свою очередь, продал ружье своему соседу. У соседа два сына и одна дочь. Младший сын пробует ружье и очень хорошо стреляет. Старший сын стреляет плохо. Уже заложен таким образом конфликт между братьями. Кроме того, младший сын подсматривает за своей сестрой, когда она переодевается и мастурбирует. Таким образом, у нас заявлена новая тема – юношеская сексуальность. Братья в определенный момент уходят пасти овец с ружьем. Вдруг подвернется шакал. В это время в Марокко отдыхает пара американцев Ричард и Сузан. Их маленькие дети, мальчик и девочка, остались в Америке с няней-мексиканкой. Два брата, которые пасут овец, решили пострелять по шакалам в очередной раз. Не попадают в шакала, им надоело, начинают стрелять. Куда? В автобус, который едет с туристами по дороге. И, конечно же, попадают в кого? Попадают в Сузан. Ричард, муж ее, требует, чтобы автобус вернул дороги в ближайшую деревню в поисках доктора. Остальные туристы, французы, англичане, начинают проявлять очень быстро черствость, непонимание и требование немедленно оставить, отказаться от этих людей. Пусть ними занимается американское посольство. И все это только первая предпосылка фильма, только, так сказать, начало той огромной цепочки событий, которую нам предстоит узнать. Поскольку аналогичная полноценная сюжетная линия развивается в Японии с дочерью того самого японского охотника, который подарил свое ружье тому самому марокканскому...
Дом, который построил Джек.
Совершенно верно. И девочка эта тоже находится в стадии юношеской сексуальности, никак не может найти мальчика, который помог бы ей разрешить свой, так сказать, сексуальный позыв. И при этом девочка, для того, чтобы нам было интереснее и труднее разобраться во всем этом, глухонемая. И в это время няня, которая осталась с двумя американскими детьми, должна была ехать на свадьбу к своему сыну в Мексику. Но поскольку не с кем было оставить детей, она взяла детей с собой и поехала с этими чужими детьми, родители которых находятся в Марокко, поехала на свадьбу к своему сыну в Мексику. И там начинается тоже целая цепочка очень неприятных событий, которые угрожают благополучию и жизни и детей, и нянь.
Куда вы едете сегодня? В
Мексику?
I'm in charge of them.
Sir, I'm going to ask you to step out the vehicle.
Why?
Okay. You will step out the vehicle.
Can
I explain?
Вы полностью запутаны, Саша.
Более того, этот амбициозный проект внушает некоторый испуг. Я помню, когда только появился этот фильм на экраны, критики писали о нем с большой симпатией, но каждая рецензия кончалась одним словом – каша.
Вы знаете, я боюсь, что я согласен с подавляющим большинством критиков. Более того, мне кажется, что если бы эти сюжетные линии не были бы мнимо связаны друг с другом, они, может быть, были бы интереснее и полноценнее. В этой каше я не вижу, как эти вещи соединяются. И тогда он начинает их соединять. Автор претендует на больше не меньше, чем картину мира. Он объясняет, как соединен мир. И я не верю в это соединение, я его не принимаю. Это слишком просто.
То есть он соединяет его при помощи наручников, да?
Совершенно верно, он соединяет его, очень хорошее сравнение, соединяет его искусственным путем.
Так или иначе, фильм «Вавилон», несомненно, самая яркая, амбициозная картина в этой «Оскаровской горячке». Он уже один из главных претендентов на лучшую картину. Почему, как вы считаете?
Я думаю, несколько объяснений. Во-первых, все мы ищем новое. И всегда интересно, когда картина предлагает нам некоторую новую картину мира. Если вы помните, в прошлом году получил «Оскар» фильм «Крэш», который тоже состоял из многих пересекающихся сюжетов. По-русски мы его называли, если я не ошибаюсь...
«Столкновение».
«Столкновение», совершенно верно. И там тоже были пересечения судеб, в которых автор находил объяснение. Помните, полицейский, который сначала совершил плохой поступок, да, остановил черную пару, а потом он же спасает ту же женщину. Значит, мы никогда не знаем, как что обернется. Такая была...
Как наше слово отзовет.
Как обернутся наши действия. В этой ситуации, в сегодняшнем фильме, о котором мы говорим, в «Вавилоне», есть некоторое тоже свое предложение, свое объяснение мира, которое, может быть, импонирует. Во-вторых, темперамент. Несмотря на то, что меня картина разочаровала как целостная, я должен сказать, что некоторые эпизоды смотрятся совершенно замечательно. Он визуально богат, он насыщен. В каждом отдельном куске он продемонстрирует незаурядное мастерство, незаурядную режиссуру. Может, что это самая амбициозная картина, которая явно хочет продемонстрировать, что она поднимается над поверхностью всех остальных картин прошлого года, есть факт достойного уважения.
Ginger. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этот выпуск «Американского часа» завершит традиционная рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Сегодня все ее сегменты будут посвящены одному персонажу – выдающемуся композитору Галине Уствойской, скончавшейся в самом конце прошедшего 2006 года. Соломон, я предлагаю вам начать с музыковедческой части нашей музыкальной полки.
Я вообще слово «музыковед» и «музыковедческое» не очень люблю. Мы просто поговорим о том, каким композитором являлась Галина Ивановна. Смерть ее – огромная утрата и для российской музыки в целом, и, конечно же, в особенности для петербургской музыкальной культуры. Должен сказать, что 2006 год в этом смысле был очень несчастливым для Петербурга. В один год ушли из жизни Андрей Петров и Галина Уствольская. Это как бы два противоположных полюса в каком-то смысле петербургской музыки. Оба очень по-своему значительны, и, конечно, без них музыкальная карта современного Петербурга стала значительно более бледной. Это, как я уже сказал, для Петербурга огромный-огромный урон. Галина Уствольская, парадокс ее заключается в том, что в последние, может быть, лет 10-15 она была гораздо более популярна в кругах ценителей современной музыки на Западе, нежели в России. В России, в Петербурге, она довольно долго жила чрезвычайно уединенно, не участвуя в мейнстримной общественной музыкальной жизни и даже не так часто показываясь на исполнение собственной музыки. Когда она приходила, я просто знаю это от исполнителей, для них это всегда бывал невероятный праздник. О, сама Уствольская пришла. Отношение к ней было чрезвычайно таким трепетным и среди профессионалов в Петербурге, и здесь, на Западе. В частности, ее смерти был посвящен довольно-таки обширный некролог в газете «Нью-Йорк Таймс». Для сравнения укажу, что о смерти Петрова «Нью-Йорк Таймс» даже не упомянула. А Уствольская для музыкального критика «Нью-Йорк Таймс» авторитетная крупная фигура.
Потому что она классик модернизма, конечно.
Да, конечно. И в этом смысле можно сказать, что со смертью Уствольской из петербургской музыкальной жизни ушел последний модернист, если угодно. Я хотел бы представить сегодня чрезвычайно любопытную книгу под названием «Вариации на тему Галина Уствольская», которая вышла буквально несколько дней тому назад. В руках у меня один из первых в Соединенных Штатах ее экземпляров. Она была издана в Германии по-английски, а автором ее является российский музыкант, композитор и поэт, живущий сейчас в Сан-Франциско, Семен Бокман. Он ученик Уствольской. Она преподавала в музыкальном училище в Ленинграде. Вокруг нее сложился тесный круг учеников, конечно же, ее боготворивших. И он задумал эту книгу довольно давно. Мы время от времени с ним переговаривались по телефону, и поэтому я был в курсе того, как продвигается эта его работа. И вот, наконец, бывают такие совпадения в жизни. Буквально через несколько недель после смерти Уствольской книга, которая и задумывалась, и писалась, и даже ушла в печать до того, конечно, как стало известно о кончине композитора, вот эта книга сейчас у меня...
Она стала мемориальной.
Да, она стала мемориальной. Я бы сказал, несмотря на то, что есть уже одна книга об Уствольской, изданная в Петербурге, я бы назвал ее первой настоящей книгой об Уствольской, потому что та все-таки была агиографическим трудом. Там не было серьезного обсуждения фигуры Уствольской, то, которое присутствует вот в книге Бокмана. И я хотел бы процитировать, что Бокман говорит об Уствольской.
Прошу вас.
Еще в 50-е годы в Советском Союзе Галина Уствольская сочиняла музыку, которая в этой стране не только не могла быть признана, она была преступлением, антигосударственным деянием. Это предопределило духовную изоляцию и материальное неблагополучие Уствольской. Она превосходит смелостью многие новаторские произведения западных композиторов. Ее отличие от авангардистов весьма существенно. Авангардистская музыка – это сенсация, но не от того, что, а от того, как. Сенсация музыки Уствольской иного рода. Ее музыка эмоционально перенасыщена, переполнена. Уствольская нарушает эстетические табу, до нее никем еще не приступаемые, и впускает в свою музыку эмоции, которые до нее никто еще не решался показывать. Безусловно, это ее философия. Это отчетливо понимаешь, слушая ее сочинения от первой фортепианной сонаты до пятой симфонии. Но ее музыка – это не только «страшные» в кавычках эмоции. Это попытка полнее понять мир, который включает в себя и зримые формы, и конкретные привычные ощущения, и незримое, неосязаемое, необъяснимое, что не менее значительно для жизни. Конец цитаты. Мне кажется, что это превосходное вот вступление. Я бы не назвал это музыковедением, это просто хорошая проза о музыке Уствольска, которая я проиллюстрирую на примере фортепианной сонаты номер 3 Уствольской. Это ее сочинение 52 года, которое по тем условиям советской жизни, о которых и Бокман написал, могло прозвучать только 20 лет спустя впервые. Исполняет сонату номер 3 Уствольской пианист Олег Малов.
Следующий раздел нашей рубрики – «Личная нота». Соломон, что лично для вас у Уствольска было особенно значительно, особенно близко вам?
Я, когда думаю вот об Уствольской, то всегда вспоминаю один концерт, который состоялся где-то в конце 60-х годов в Ленинграде, на котором мне посчастливилось присутствовать. Музыка эта сразу же меня очаровала, увлекла. Это абсолютно неверные слова, потому что вот этот мотив, который и слушатели услышат, «по-по-по-по-по», по-по-по-по-по. Это что-то такое магическое было. Это была какая-то музыка заклинания. И очень непростые, вызывающие эмоции. Позитивных эмоций музыка Уствольской, и об этом, кстати, Семен Бокман пишет в своей книге, позитивных эмоций музыка Уствольской не вызывает. Она вызывает какие-то крайние, радикальные эмоции. Трудно слушать эту музыку. Композитор Барбер, рассказывает американец, послушав сочинение Уствольской, это что-то было связано с борьбой за мир, она и такие тоже писала, сказала, что если это борьба за мир, то он предпочитает войну. А вот об этой скрипичной сонате тоже американский композитор. Странно, что почему-то у американцев именно была такая негативная реакция по поводу Уствольской. Рой Харрис, очень крупный американский композитор, в свое время сказал, что это безобразная музыка. Вот та скрипичная соната, которую я слышал. И я понимаю реакцию Харриса, но я также никогда не забуду того впечатления, которое на меня произвела эта соната тогда в Ленинграде.
Наконец, анекдот о нашей сегодняшней героине.
Ну, очень трудно, конечно, в связи с Уствольской говорить об анекдотах. Бокман в своей книге приводит несколько таких случаев, которые доказывают, как он считает, наличие в Уствольской юмора. Может быть, в общении с ней она и могла производить впечатление очень такого, во всяком случае, иногда веселого человека. С ней так было трудно просто так говорить ни о чем. Она была всегда, по-моему, очень концентрированной и достаточно таким резким человеком. Но, тем не менее, два таких забавных штриха, которые характеризуют Уствольскую как женщину. И я уверен, что женщина оставалась до самой своей смерти. Она умерла, когда ей было 87 лет. Бокман пишет о том, что он попросил как у Уствольской фотографию на память. Значит, она, смеясь, сказала ему: «Хочешь, подарю тебе снимок, где мне 5 лет?» Я уже тогда была гениальной. Милый очень штрих. А другой тоже милый штрих. Где-то в конце 60-х годов ее буквально заставили поехать на съезд композитора в Москву, Уствольскую. А он сказал, что это была честь. Другие, добиваясь, их не посылали. А Уствольскую под страхом каких-то ужасных санкций вытащили из Ленинграда. Она вернулась из Москвы почему-то довольная очень и рассказывала своим ученикам, что вот, наконец, побывала в Большом театре. Говорит, небось, вы давно уже были, а я вот в первый раз. И познакомилась с Пахмутовой. И почему-то была этим страшно довольна и говорила: а Пахмутова, оказывается, на голову ниже меня ростом. Вот это очень женское такое замечание. Уствольская сама была небольшая, а Пахмутова еще на целую голову ее ниже. И это страшно Уствольской нравилось. И, кстати, Бокман вспоминает, что как-то ее спросили, любит ли она песенки. Она сказала, что да, люблю. В общем, подражая здесь своему ментору и учителю Шостаковичу, что тоже говорил, что он любую музыку от Баха до Оффенбаха принимает. Так вот, нетрудно себе представить Уствольскую, который получил бы удовольствие также и от песни Александры Пахмутовой.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва, и куда-то все спешат в такси, только пусто на земле.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Борис Парамонов, Андрей Загданский, Соломон Волков, Владимир Абаринов, а также вашингтонские историки и политтехнологи. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Без тебя.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Дело за северокорейской стороной. Я думаю, что мы сделали все предложения.
Вирус птичьего гриппа обнаружен уже в 3 населенных пунктах на юго-востоке Турции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аль-Хуком! Таха Ясин Рамадан приговаривается к смертной казни через повешение за совершение преднамеренного убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.